Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшелзе. И сегодня в программе. Исполнилось ровно 25 лет, как президент Ислам Каримов возглавил Узбекистан. Появляются новые доказательства того, что выходцы из Центральной Азии участвуют в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов. Жаркие бразильские ночи. Болельщики из Центральной Азии не остались в стороне от чемпионата мира по футболу. Латвийская группа «Барака» скоро представит свой новый альбом под названием «Шамс», который состоит из таджикских песен. Июня исполнилось ровно 25 лет со дня, как Ислам Каримов возглавил Узбекистан. В 1989 году он был избран первым секретарем ЦК Компартии Республики, а 24 марта 90 года Верховный Совет Республики избрал его президентом Республики Узбекистан. О ситуации вокруг Каримова беседовала наш корреспондент Венера Сагандык-Кызы с узбекским политологом Алишером Ильхомовым, живущим в Лондоне.
Уже 25 лет как правлению Ислама Каримова, и в какой он сейчас вот физическо-политической форме, что он планирует, вот какие у вас наблюдения? Он планирует и дальше быть у власти, или все-таки какие-то движения появились, что он, может быть, и готовится уже к уходу и так далее?
То, что он готовится как бы передать кому-то при его жизни, это чистой воды спекуляции, которые как бы собой не имеют каких-то оснований свидетельств. Принятых явно. Я думаю, что он будет оставаться до конца, то есть насколько позволит ему как бы здоровье, и насколько сможет он чисто физически удержаться на седле, он будет до конца оставаться президентом, и последние вот изменения Конституции, они вот об этом и говорят, что вот он готовит новую для такую легальную почву для того, чтобы продлить свое президентское правление. В данной ситуации ему просто другого выхода нет, вот, с его точки зрения, да, поскольку каких-то людей в его окружении, кому он мог доверить управление, значит, оставаться спокойным, когда свой век значит, на пенсии, таких людей сейчас нет. По крайней мере, мы их не видим со стороны. Но есть какие-то притязания, возможности в его окружении, но, видимо, степень его недоверия своему окружению настолько высока, что он не может себя чувствовать там комфортабельно вот как бы в такой перспективе, передавая власть кому-либо. Тут надо учитывать его личные качества, персональные, вот высокой степени такой подозрительности, да? И возможно, во многом он прав, в общем-то. То есть положительно, скажем, людей, которые вроде бы внешне выражают человеческую лояльность, но есть некоторая неопределенность и непредсказуемость.
А что общество вызывает вот эти семейные скандалы? Жалость к Исламу Каримову или раздражение в Узбекистане?
Ну, я не думаю, что это вызывает какие-то как бы чувства, да. То есть народ как бы безмолвствует и просто наблюдает. Я думаю, что скандалы вокруг Каримова, конечно, способствуют улучшению имущественного Каримова. То есть к этому нам прибавить многие другие внутренние фактические экономические проблемы. Все это как бы наслаивается одно на другое. Все понимают, что режим коррумпирован, загнил. И как бы вот эти скандалы являются только лишь одним из оттенков, которые исходят от этого режима. Так, но причина как бы не в самих каких-то внутрисемейных неурядицах, а в самой политической системе. Когда человек задерживается там надолго у руля государства, то вот такое разложение моральное происходит рано или поздно. И оно проходит как бы, отдает как бы эффектом и на состояние самой семьи.
С узбекистанским политологом Алишером Ильхомовым беседовала Венера Сагандык-Кызы. Продолжаем программу «Перекресток». Появляются новые доказательства, что выходцы из Центральной Азии участвуют в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов. Представители сепаратистов не отрицают своей заинтересованности в привлечении в свои ряды иностранных граждан. На фотографии, сделанной 22 июня агентством Reuters в городе Северск Донецкой области, виден сепаратист с автоматом Калашникова, в ком опознали уроженца Узбекистана Бахтиёра. Корреспондент узбекской редакции «Азаттыка» анонимно связался с вербовщиками для так называемой Донецкой Народной Республики, ДНР. Его уверили, что примут с радостью и что проблемы, связанные с его иностранным гражданством, могут быть решены. Корреспондент, назвавшийся гражданином Узбекистана, спросил, могут ли он и его узбекский товарищ к ним присоединиться. Представитель вербовщиков, говоря из московского офиса ДНР, сказал, что в принципе это разрешается.
Ну, в принципе, это возможно, но поскольку у вас паспорт не российский, там требуются какие-то специальные усилия для этого. Поэтому вот что нужно сделать. Нужно написать на наш ящик. Напишите туда, укажите, что какой у вас паспорт, и вам постараются ответить.
Вербовщик далее сказал, что не предоставляется никакой оплаты и что вступление осуществляется только на добровольной основе. А второй представитель ДНР, находящийся в Донбассе, сказал корреспонденту, что сепаратисты принимают людей только из правоохранительных органов или с военной специальностью.
Ну, мы стараемся брать людей либо с ОБД, либо с хорошей квалификацией по военно-учетным специальностям. Ну, в данный момент только вот по таким критериям набираем. Я могу дать вам телефон военкомата ДНР в Москве, можете обратиться туда.
Эти факты, как кажется, подтверждают смешанную природу армии сепаратистов Восточной Украины, сражающихся против украинских военных и сил самообороны в попытке выйти из-под контроля Украины. Батальоны сепаратистов изначально утверждали, что являются полностью местными. Однако с тех пор выяснилось, что среди них бойцы со всей России, включая Северный Кавказ, а также из дружественных России регионов, таких как расположенная в Грузии отколовшаяся территория Южной Осетии. Также говорят, что в их рядах есть небольшое количество выходцев из Центральной Азии. Военные наблюдатели и журналисты в Восточной Украине говорят, что Россия активно поддерживает усилия по вербовки, используя в качестве стимула деньги, танки, бронетранспортеры и оружие. Некоторые из бойцов утверждают, что сражаются из пророссийских или православных чувств. Другие кажутся наемниками, которых привлекают обещания стабильной оплаты. На любительском видео, недавно опубликованном в YouTube, запечатлен 21-летний российский кадет, пытавшийся вступить в силы сепаратистов, но пойманный украинскими национальными гвардейцами. В видеопризнании кадет говорит, что отозвался на объявление о наборе в интернете, и ему пообещали $1000 в день за присоединение к войскам ДНР. Шафхат Мухаммед, гражданин Узбекистана, участвующий в украинских прозападных протестах Евромайдан, говорит Азаттыку, что у него есть знакомые в Луганской области, в том числе чеченцы и узбеки, которым предлагали от 50 до $100 в день за борьбу на стороне сепаратистов. Украинское национальное агентство новостей «Укринформ» сообщило 23 июня, что Россия попыталась завербовать ветеранов французского иностранного легиона, предлагая до 10 тысяч евро в месяц. Существование неофициальных сепаратистских образований в Донецке и Луганске, каждое собственными вооруженными силами и органами вербовки, позволяет Москве утверждать, что не имеет прямой связи с русскоязычными иностранными силами Восточной Украины. Однако некоторые наемники могут стремиться к тому, чтобы закрепить свои отношения с Россией, в особенности выходцы из Центральной Азии, составляющие в России большую часть временной рабочей силы, не имеющей документов. В апреле в Фонде российских мигрантов сказали, что до 100 тысяч мигрантов выразили готовность защищать интересы России где угодно в мире в обмен на российское гражданство. Неясно, сколько центральноазиатских мигрантов имеет военный опыт, который требуют пророссийские вербовщики. Узбекистан, в котором, как и в большинстве постсоветских стран, до сих пор служба в армии обязательна, имеет вторую по величине армию в Центральной Азии после Казахстана. И, как утверждают, самую опытную. Многие узбекские солдаты сражались в советско-афганской войне, а также в конфликтах после распада Советского Союза, в том числе в гражданской войне в Таджикистане, в боевых действиях в Чечне и на Горном Карабахе.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
А сейчас в эфире радиоверсия телепрограммы «Перекресток», которая была посвящена в этот раз чемпионату мира по футболу.
Поражение чемпионов, сюрпризы от аутсайдеров, несбывшиеся прогнозы и бессонные ночи. Словом, чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Разумеется, не остаются в стороне от большого футбольного праздника и болельщики Центральной Азии. Как же мы проживаем и переживаем этот мундиаль? Узбекская сборная по футболу упустила историческую возможность участвовать на чемпионате мира в Бразилии. Судьбу Узбекистана решил автогол Акмала Шарахмедова в отборочном матче против Южной Кореи.
Рассказывает корреспондент узбекской службы Алишер Содик.
На этом самом важном футбольном событии мира Узбекистан все же успешно представляет рефери Равшан Эрматов, Абдухамидулла Расулов вместе с кыргызстанцем Бахадыром Кочкаровым. В Узбекистане даже пошучивают, в то время как Бразилия, Германия и многие другие болеют за свои команды, которые могут и проиграть. Мы болеем за своих судей, которые во многом решают исход этих игр. А еще есть форвард сборной Нигерии Питер Адемвинге, уроженец Ташкента, который принес победу своей команде над сборной Боснии и Герцеговины. Ну, теперь шутки в сторону. Власти Узбекистана держали в напряжении футбольных болельщиков до последнего, ведь вопрос трансляции этих игр решился буквально за несколько дней до начала чемпионата. Потом последовало обязательное требование для кафе, баров и ресторанов заплатить по $1000 гостелевидению, чтобы те хоть как-то восполнили расходы за приобретенное право на трансляцию. Это вызвало разочарование владельцев спортбаров, так как такие деньги за показ они хотели бы заработать и сами. Некоторые болельщики пожаловались радио «Азатлик», что сотрудники милиции не дают досмотреть игры до конца. Ведь рабочее время ночных заведений строго регламентировано властями. Чемпионат мира по футболу выявил еще одну проблему в регионах Узбекистана. Если бы не чемпионат мира, то люди уже давно перестали обращать внимание на постоянные перебои с электричеством.
А в Туркменистане впервые матчи чемпионата мира по футболу в прямом эфире транслирует местный спортивный канал.
Монотонное комментирование матчей не очень-то привлекает болельщиков. В то же время существуют некоторые ограничения для комментаторов. Например, нельзя кричать «гол». Вместо этого комментатор должен говорить «мяч попал в сетку ворот». Также не разрешается произносить международные футбольные термины, такие как «аут» или «офсайд». Кроме этого, комментаторы в каждом матче несколько раз благодарят президента Туркменистана за предоставленную возможность транслирования матча чемпионата мира.
Букмекерские конторы в Кыргызстане работают, что называется, в поте лица. А кафе и бары, где транслируются матчи, в отличие от соседних стран, не закрываются вплоть до финального свистка футбольного арбитра. То есть почти до самого утра. Для них крупные футбольные состязания, будь то чемпионат Европы или мира, игры Лиги чемпионов, становятся хорошим источником дохода.
Подробнее в репортаже нашего бишкекского корреспондента Айгерим Ахылбековой.
Фанаты вот уже несколько дней буквально прикованы кто домашним телевизором, а кто к экранам кафе, спортбаров и клубов. А вместе с друзьями и другими болельщиками радуются и переживают за большой футбол.
Против Коста-Рики так играть.
На территории Кыргызстана правом вещания поединков с поля Мундиаля владеет только телеканал НТС. Поэтому все остальные кабельные каналы, кафе, радиостанции, интернет-провайдеры, которые хотят транслировать чемпионат мира 2014 года, должны купить у него разрешение. Но многие спортбары решили сэкономить, не стали покупать право на трансляцию, а показывают футбол по кабельным каналам.
Мы не покупали. Мы транслируем по антеннам, по тарелкам, то есть нам это в принципе незачем. У нас и так трансляция идет.
Чемпионат мира для многих – это прежде всего бизнес. К примеру, обычно посетитель спортбара может побыть в нем, даже ничего не заказывая. Но в дни чемпионата мира здесь действует депозитная система.
Изначально у нас цены не повышались, то есть у нас меню как было до чемпионата мира, так и во время, так и после останется. Цены не меняются. Депозитная система у нас будет на полуфинал и на финал.
Снимая этот репортаж, мы обошли много мест Бишкека, зачастую становились свидетелем того, что во многих спортбарах и клубах есть еще и букмекерские конторы, где болельщики не только смотрят матч, а некоторые вовсе входят в раж, делают ставки, выигрывают или проигрывают. В общем, кому как повезет.
Ну, тогда ставили все на испанцев, да. Голландцы тогда, ну, от них никто не ожидал, но они просто много вариантов точных счетов поставили, и поэтому, и вот выиграл 1-5. Они, наверное, сами даже не ожидали. Разные варианты просто. Там был коэффициент 2860. Они поставили 100 сом. Ну, получается, выиграли 200 тысяч. Вот. Кто-то поставил 200 сом. Получается, еще больше выиграли. Вот. Таких четверо, по-моему, людей было.
Фанаты в основном собираются в спортивных заведениях. Особенно те, кто хочет поболеть за своих фаворитов в близком кругу, среди друзей, чтобы получить разом все 33 удовольствия от футбола. Некоторые, например, недовольны тем, как комментируются матчи, а другим все равно, лишь бы было хорошее изображение.
Паб и футбол – это атмосфера, это эмоции, и друзья, и это интересно. Вот дома все-таки это не так.
Я могу и дома посмотреть, мне как-то без разницы. Главное – не упустить матч своей команды. А сегодня я здесь, потому что на работе задержался. И не успел до дома доехать.
Я тут потому, что меня не устраивают комментаторы канала МТС. Здесь смотрю по другому каналу. Комментаторы совсем другие, более эмоциональные. Поэтому я хожу смотреть футбол именно сюда.
Айгерим Ахлыбекова, Улан Асаналиев, специально для «Перекрестка» из Бишкека.
Кстати, об озвучке футбольных баталий в Бразилии. Спортивные журналисты и интернет-пользователи осудили действия руководства казахстанского телеканала «Евразия», пригласившего для этого российских комментаторов. По словам ряда корреспондентов, это создает угрозу имиджу спортивной журналистики Казахстана.
Тему продолжит Мади Бекмагамбет из Алматы.
В Казахстане начало трансляции чемпионата мира по футболу 2014 года ознаменовалось бурными спорами вокруг отказа одного из казахстанских телеканалов от услуг местных комментаторов. Казахстанские спортивные комментаторы Сергей Райлян и Евгений Акманов около двух месяцев готовились вести репортажи с чемпионата мира по футболу на телеканале «Первый канал Евразия». Однако за два дня до начала чемпионата руководство телеканала сняло их с эфира. Комментарии на русском языке на одном из трех транслирующих чемпионат мира каналов в Казахстане ведут российские комментаторы Роман Нагучев и Дмитрий Федоров.
И за неделю до чемпионата мы узнали, что работают другие ребята, россияне, из интернета узнали. Вот. И уже за два дня до старта чемпионата нам это официально на канале подтвердили. Но мы как бы готовились к чемпионату сами, и ну, получилось так, что нас держали как запасной вариант, наверное.
Руководство телеканала «Первый канал Евразия» обещает позже сделать официальное заявление. Но эта новость стала поводом для критики в адрес казахстанских комментаторов. Также стали говорить о влиянии политической интеграции между Казахстаном и Россией. Что по этому поводу думают казахстанские болельщики?
Я думаю, не стоит отказываться от казахстанских комментаторов. Я даже не знаю причины, почему они отказались от них. Я за. Чтобы, конечно, наши комментаторы набирались опыта и также комментировали, как и российские, и как иностранные.
Вот я посмотрел футбол по Евразии, и действительно, российские комментаторы, они очень хорошо комментировали. Я сначала думал, это казахстанские комментаторы, а оказывается, Россия, действительно, они лучше комментируют. Потому что казахстанские комментаторы, они в основном не матч комментируют, а с интернета все читают. Там кто-то кого-то друг, кто-то что-то сделал, а на самом деле комментатор он должен матч комментировать.
А их не будет, если не будет комментировать. Поэтому я считаю, что нормально. Лигу чемпионов показывают, когда они комментируют, нормально все смотрят. Я считаю, что это неправильно.
Это был репортаж алматинского корреспондента Мади Бекмагамбета.
В Таджикистане же матчи Мундиаля транслируют в основном по каналу «Софина». Но наиболее важные матчи показывают по всем четырем государственным каналам. Отметим, что ни один из них не приобрел право на трансляцию чемпионата. Здесь фактически производится ретрансляция с российских каналов. В силу близости культуры и языка в Таджикистане многие болеют за иранскую команду. На стадионах стало обычным явлением присутствие бурно реагирующих на ход игры женщин. Но чтобы они так же азартно делали ставки, как жительницы Душанбе Шахноза и Нишона, не может не вызывать удивления.
Вообще, по-моему, спорт и особенно футбол не имеет пола, без разницы. Это такой вид спорта, что и женщинам интересно, и мужчинам интересно.
Словом, страсти вокруг и по футболу кипят вовсю. Кажется, что жаркие бразильские ночи плавно перемещаются на не менее знойные улицы Бишкека, Алматы или Душанбе. А для болельщика что главное? Насладиться красивой и честной игрой, и чтобы ничто не омрачало долгожданный праздник футбола. А теперь поговорим о культуре. Этим летом выйдет в свет новый альбом латвийской группы «Барака» под названием «Шамс». Это станет четвертой работой известной музыкальной группы, состоящей из таджикских песен. Группа «Барака» известна тем, что исполняет оригинальные песни на таджикском языке в жанре этно-джаза. Дмитрий Евсиков, основатель группы, в эксклюзивном интервью «Радио Озоди», рассказал, что, как и прежде, выбранные ими песни были адаптированы под их стиль исполнения. Беседовал Мирзо Салимпур.
Альбом будет для нас, можно сказать, революционным по многим положениям. Потому что, во-первых, мы сделали двойник. Это больше 2 часов музыки. 23 песни. Из них в основном, конечно же, это современные таджикские композиторы. Но не только. Мы захватили творчество из Афганистана, а именно суперзвезды афганской музыки – это Ахмад Захир и Устад Сараханг. Сделали несколько их композиций. Ну, естественно, чтобы сразу не разочаровывать восточного слушателя, мы же западные музыканты, и мы сделали их композиции в своей аранжировке. Так что у нас, по сути дела, получается двойная работа, двойная миссия. Мы западных слушателей знакомим с вашей прекрасной музыкой, а вас, восточных слушателей, знакомим с тем, как западные люди могут играть вашу музыку. Мы вам показываем, что такое джаз, что такое современная аранжировка. Не то, что показываем, а, ну, правильнее сказать, мы представляем вам вашу знакомую мелодию в другом виде. А здесь, на Западе, практически таджикская, афганская музыка вообще неизвестна. Здесь никто не знает ее. И огромный фронт работы, огромный. То есть практически каждый концерт я рассказываю по максимуму, что можно рассказать про то, как мы были в Таджикистане, какая у вас прекрасная культура, какие замечательные люди там живут, и какая красивая музыка. И каждый раз я начинаю с белого листа. То есть слушатель ничего не знает про вашу музыку. И я понял, что, по сути дела, это моя миссия и задача. Здесь представить вашу музыку, а по возможности вам показать, что на Западе ее тоже любят и даже способны играть. Вот так вот.
Кто вам помогает в выборе там песен и музыки?
Вы знаете, практически через интернет-сообщество, социальные сети, у нас образовалось огромное количество помощников, я даже сейчас не могу всех их перечислить, чтобы написать благодарности в альбом. То есть я понял, что эта задача невыполнима. Их такое количество, ну, весь народ помогает, можно сказать. Кто-то присылает слова, кто-то присылает новые песни, послушайте это, послушайте это. А мы уже сидим и фильтруем, потому что не все можно исполнить нам. То есть есть специфические песни, которые мы оставляем только для вас.
А в составе группы есть ребята из Таджикистана?
Уже есть. С гордостью могу сказать, что в составе этого альбома, среди музыкантов этого альбома есть и представители Таджикистана, и даже вокалист из Афганистана, есть вокалист из Ливана. То есть, по сути дела, мы взяли весь регион. Мы всех музыкантов подключили здесь, местных, самых наших лучших, и пригласили одного таджикского музыканта, который исполняет рэп, это Алиджон Бойназаров. Потом мы пригласили афганского вокалиста Амет Дост, очень известный вокалист в Афганистане. Он нам исполнил партии к нескольким композициям, как раз Ахмада Захира и Устад Сараханга. Ну, поскольку он носитель традиции. Ну, остальные музыканты уже наши.
Понятно. А это какой уже по счету ваш альбом?
Ой, это уже получается 8-й альбом. Ну, я с каждого альбома начинаю считать его первым. Потому что туда вкладывается столько сил, столько энергии, что я думаю, ну вот с этого альбома можно сказать, что мы начали писать альбом. Я боюсь пока говорить, что у меня такое, у нас количество такое большое альбомов вышло, что люди подумают, что я уже хвастаюсь.
А, Дмитрий, все эти альбомы основаны на таджикских и восточных песнях, так?
Последние четыре. Вот это будет 4-й альбом, который основан на таджикской музыке. То есть практически, можно сказать, мы 4-й альбом выпускаем.
До того играли какую музыку?
Ну, до того это была современная музыка, близкая к джазу. То есть, ну, конечно, Восток всегда интересовал. Но вот чтобы так открыть для себя Таджикистан, это случилось вот 3 альбома тому назад.
То есть, а это вот 4-й альбом. Как открыли, как пришли к этому?
Ну, это благодаря моему другу, путешественнику Сергею Завьялову, который написал замечательную книгу про Таджикистан, про Памир. И вот он для меня открыл таджикскую музыку, он очень много этим занимался. И, к сожалению, сегодня его имя уже начинают забывать, а, в принципе, этот человек сделал огромный вклад в культуру Таджикистана. И показал таджикскую музыку в России. А это мой лучший друг, и мы с ним, конечно же, очень много с этим на эту тему общались, и он для меня открыл это все. Он мне подарил первое издание Олега Фезова, группы «Шамс», и вот с этого началась моя любовь к вашей музыке. Я вынужден бегать, искать спонсоров, делать что-то, потому что, ну, мне тоже неудобно каждый год спрашивать деньги на что-то новое. Если бы была поддержка, мне было бы легче. У меня есть хорошая идея сделать музыку на слова современных таджикских поэтов. Я хочу, очень хочу поднять рэп-культуру в Таджикистане. Она сейчас, к сожалению, не очень на высоком уровне. Я хочу записать диск с рэперами современными таджикскими. То есть я хочу поднять таджикскую музыку на качественный высокий уровень, чтобы это была не только поп-культура, которая клонируется, Иран, Афганистан, Таджикистан, она похожая вся. Я хочу, чтобы это был очень серьезный уровень. Я надеюсь, что когда-то получится вот это вот, как вам сказать, взаимодействие, это кооперация, что какие-то люди из больших кругов скажут, о, мы тебе поможем, давай. Мне за это, самое интересное, что мне за это ничего не надо. Я бескорыстный служитель культуры.
Руководителем латвийской группы «Варака» беседовал наш корреспондент Мирзо Салемпур. И завершаем программу «Перекресток» песней «Нуриман» в исполнении группы «Варака». Мы заканчиваем программу «Перекресток». Вела ее я, Айнура Джекшигзе. Всего доброго и до свидания.